Макс Фрай. Лабиринты Йехо. Книга огненных страниц. В Йехо не принято праздновать дни рождения. Я даже не уверен, что местные обыватели вообще дают себе труд помнить, в какой именно по счету день года они впервые огласили вселенную испуганным ревом. До сих пор только сэр Мелифаро сообщил мне, что имел честь родиться на следующий день после принятия Кодекса Хрембера, то есть в самый первый день эпохи Кодекса. Впрочем, я ни разу не заметил, чтобы в этот день кто-нибудь таскал дневное лицо господина почтеннейшего начальника за уши или выдружал на его стол именинный пирог с доброй сотней свечей. Мне нравится такой подход к делу. Даже когда я был молод, глуп и охоч до праздников, собственные дни рождения всегда повергали меня в жесточайшую депрессию, вне зависимости от качества проведения этого ответственного мероприятия и количества участников. Веселился я в компании 40 веселых приятелей или пил дешевое вино в подъезде с малознакомым угрюмым типом, какая разница? «Поздравляю, теперь ты еще на один шаг ближе к смерти, дорогуша», — насмешливо говорил мне малоприятный тип, который с незапамятных времен снимает угол на окраине моего сознания и всегда оказывается прав, сколько я себя помню. В конце концов, я просто перестал отмечать дни рождения. Через несколько лет научился вовсе о них не вспоминать. После того, как я покинул город, добрая сотня жителей которого держала в памяти сию знаменательную дату — и в моем доме перестали раздаваться поздравительные телефонные звонки, настойчивые, как мяуканье голодной кошки, проблема окончательно сдохла. Правда, оставался еще и Новый год, но и с этим я справился, в очередной раз сменив место жительства. Следует отдать должное силе традиций. Для того, чтобы отделаться от новогодних вечеринок, мне пришлось перебраться не в другой город, а в иной мир. Впрочем, последний день года существует и здесь, но никто не считает этот день праздником. Разве что своеобразной точкой отсчета, днем, к началу которого все дела должны быть приведены в порядок. Думаю, эта традиция была придумана специально для лентяев, вроде меня, которые обожают откладывать свои дела на некое неопределенное завтра, которое, как мы в глубине души надеемся, никогда не наступит. Так вот, последний день года и есть это самое завтра, которое все-таки наступает, поэтому нам поневоле приходится подбирать полы своего лоохи, чтобы не споткнуться, по меткому выражению сэра Джуффина Халли. Все это я рассказываю, чтобы стало понятно. В Йехо не придают большого значения памятным датам. Здесь не принято отмечать ни дни рождения, ни прочие знаменательные личные вехи. Зато хорошее настроение считается достаточным основанием для маленького личного праздника. Зачем искать какой-нибудь дополнительный повод? Именно поэтому я был почти шокирован, когда однажды вечером сэр Джуффин Халли сообщил мне, что сегодня исполнилось ровно 6 лет с тех пор, как я впервые попал в Йехо.
«Ровно полдюжины», —
весело сказал он.
«Можно сказать, юбилей».
«Вы что, считали?» Не веря своим ушам, спросил я.
«Не то чтобы специально считал, просто у меня хорошая память на даты, как у всякого человека, вынужденного регулярно составлять отчеты»,
— объяснил шеф.
«Да не хмурься ты так»,
— насмешливо добавил он.
«Можно подумать, я наступил на твою любимую мозоль».
«Именно это вы и сделали. Это ведь что-то вроде дня рождения. А я надеялся, что с днями рождения покончено раз и навсегда».
«Мой старый учитель Махи не раз говорил тебе, что надежда — глупое чувство, а ты до сих пор все на что-то надеешься. Но тут тебе крупно не повезло, мой бедный сэр Макс. Я считаю своим гражданским долгом регулярно разбивать твои многочисленные надежды. А посему...»
«Только не говорите, что вы испекли мне пирог и воткнули туда полдюжины свечей», — фыркнул я. «Этого я точно не переживу».
«Ну что ты. Во-первых, не такой уж я злодей. А во-вторых, искусство печь пироги никогда не было моим сильным местом. Вот окорок зажарить — это всегда пожалуйста».
Джуффин покинул кресло, потянулся до хруста в суставах и неожиданно объявил.
«Ну я к темным магистрам эту грешную службу. Пошли поужинаем в каком-нибудь славном местечке, на твой выбор. Признаться, у меня уже лет 400 не было решительно никакой возможности почувствовать себя сентиментальным старым ослом».
«Неужели 400 лет назад вы себя таковым чувствовали?»
«С известной регулярностью»,
— подтвердил он.
«Но тогда мне недоставало мудрости, чтобы получить удовольствие от этого чувства. А тут такой шанс».
Что до меня, я тоже решил не упускать своего шанса. Воспользовался привилегированным положением и затащил шефа в трехрогую луну. До сих пор предполагалось, что вынудить сэра Джуффина Халли поужинать где-либо, кроме обжоры Бунбы, совершенно невозможно. Поэтому я здорово рассчитывал на небольшой памятник у входа в осчастливленное нами заведение. До новолуния оставалось еще несколько дней, а это означало, что никаких поэтических турниров сегодня не намечается. В такие дни трехрогая луна становится одной из самых тихих и милых забегаловок столицы. Поэты тут все равно собираются, что придает трехрогой луне ни с чем не сравнимое очарование литературного клуба, но стихов они не читают, не отвлекают посетителей от неспешной болтовни ни о чем. Вкусный, как лунный танк, гордость местного шеф-повара. Когда-то чуть ли не вся моя жизнь состояла из этой грешной болтовни, но теперь ее без преувеличений можно назвать редкой роскошью, своего рода праздничным деликатесом. «А с чего это вас пробило на празднование юбилеев?» — спросил я Джуффина, как только мы определились с заказом. «Сколько здесь живу и ни разу не заметил, чтобы кто-то отмечал какие-нибудь знаменательные даты».
«Ты не принимаешь во внимание, что я вот уже несколько лет дотошно изучаю обычаи твоей родины»,
— усмехнулся он.
«И у меня хватило наблюдательности заметить, что у вас это принято».
«А у вас часом не хватило наблюдательности заметить, что у меня лично это совершенно не принято? Я, впрочем, уже понял, что не в силах притворяться недовольным и сопроводил свой вопрос совершенно не соответствующий тексту растроганной улыбкой».
«Разумеется, хватило. Если бы ты любил такого рода праздники, я бы сделал все возможное, чтобы отбить у тебя к ним охоту. Но поскольку ты их активно не любишь... Что ж, значит, я обязан наглядно доказать тебе, что все не так страшно. Собственно говоря, активное неприятие любой традиции — столь же очевидная глупость, как и слепая приверженность ей. Верное решение всегда находится между «да» и «нет», ты и сам знаешь».
«Это правда», — неохотно согласился я. Честно говоря, в глубине души я и сам всегда считал, что мое демонстративное горделивое невнимание к праздникам — такая же глупость, как наивный восторг моих прежних друзей по поводу приближающегося Нового года.
«Откуда, собственно, столь неодобрительное отношение к знаменательным датам?»
— полюбопытствовал Джуффин.
«Глупость, конечно, не спорю, но на фоне прочих человеческих развлечений вполне безобидная».
«Безобидная, наверное. Просто я и без этих праздников всегда очень остро чувствовал, что времени слишком мало. А тут еще такое напоминание. Я же говорил вам, сколько в моем мире живут люди».
«Лет 70»,
— кивнул Джуффин.
«Действительно очень мало. Такое ощущение, что судьба злонамеренно лишила твоих соотечественников единственного шанса хоть немного поумнеть, опыта».
«Вот-вот», — согласился я. Меня все время грызло беспокойство. Слишком мало времени. Настолько мало, что не имеет смысла рыпаться. Все равно ничего не успеешь. А любой день рождения или, скажем, Новый год — лишнее напоминание о том, как мало тебе осталось. Чем не повод для печали?
«Да-да, знакомая песня»,
— невесело усмехнулся Джуффин.
«Можешь себе представить, я не раз слышал ее и тут».
Я удивленно поднял брови. «Как это? Здесь же люди 300 лет живут, как минимум. А многие, насколько я знаю, ладно, не будем показывать пальцем, гораздо дольше». Я лукаво покосился на своего шефа и добавил: «Если разобраться, это величайшая несправедливость. Мы тут жрем отведенное нам время столовыми ложками, в то время как мои бедные соотечественники умирают, не приходя в сознание», по меткому выражению одного из них.
Цитата из Андрея Кнышева.
«Человеческая жизнь — это вообще одна сплошная непрерывная несправедливость»,
— холодно заметил шеф.
«В каком бы мире ты ни родился, можешь не сомневаться, несправедливостей на твой век хватит. Было бы желание их выискивать. И что с того? Да, 300 лет — это действительно несколько больше, чем 70. С другой стороны, 70 — гораздо больше, чем год. Знаешь, сколько живут мухи? И, насколько мне известно, еще ни одна муха не впала в депрессию».
«Так кто мухи?» — вздохнул я. «Не думаю, что мухам вообще свойственно впадать в депрессию».
«Выходит, людям есть чему у них поучиться»,
— неожиданно заключил Джуфин. «Да, я и учусь помаленьку. Впрочем, если у вас на примете есть какая-нибудь особо мудрая муха с педагогическими талантами, можете меня ей представить».
1-0 в твою пользу»,
— признал Джуфин, с удовольствием поднимая руки вверх.
«Из чего это меня понесло читать тебе проповеди? Ты у нас уже давно такой взрослый, что страшно делается».
«Мне самому страшно делается», — пожаловался я. «Знаете, когда я услышал, сколько вы тут живете, решил, что теперь еще долго буду оставаться до неприличия молодым, а недавно присмотрелся к своему отражению в зеркале. И на тебе! Какие-то дурацкие высокопарные складки у рта, какая-то скорбная морщина на лбу. Такой стал солидный дядечка всего за несколько лет. А ведь мне долго удавалось выглядеть как мальчишка. Ровесники от зависти кисли».
«Просто пореже смотрись в зеркало», —
пожал плечами Джуфин.
«А еще лучше вообще не смотрись, пока не научишься быть старым или молодым по своему выбору. Только и всего».
«Сэр Кофа понемногу учит меня менять внешность, но его наука дается мне с трудом», — признался я.
«Я имею в виду совсем другое. Наш Кофа — великий мастер недолговечных иллюзий. Он может казаться молодым или старым, толстым или худым, мужчиной или женщиной, но при этом он остается пожилым человеком с большим жизненным опытом за спиной. Кофа всегда Кофа, в какие бы маски он ни рядился. Я говорю о возможности выбрать себе возраст, который в настоящий момент кажется тебе наиболее удобным, и погрузиться в него целиком. До тех пор, пока тебе не покажется, что пришло время стать иным. Ты ведь видел оба обличия леди Сатофы? Помнишь, как она выглядит на темной стороне и как у себя в кабинете?»
Я кивнул, с удовольствием вспоминая, как на моих глазах пухленькая седая старушка впервые превратилась в ослепительную юную красавицу. Это, конечно, был настоящий шок.
«Ну вот, можешь мне поверить, ее личность и общее самочувствие тоже при этом меняются»,
— добил меня Джуфин.
«Что касается здоровья, с этим у нее всегда в порядке. Но молодая Сатофа обладает вспыльчивым характером и открытым сердцем, а пожилая — спокойствием, внешним добродушием и некоторой замкнутостью. Собственно говоря, отличий куда больше. Я привел в качестве примера самое очевидное. Это очень похоже на те перемены, которые происходят во внешности и характере все того же сэра Кофы, когда он покидает Йехо. С той только разницей, что Кофа ничего не может с этим поделать, а Сатофа руководствуется то соображениями необходимости, то сиюминутным капризом. Всякое бывает».
«Ух, как все сложно устроено!» — я демонстративно схватился за голову.
«Даже сложнее, чем тебе кажется, можешь мне поверить»,
— улыбнулся Джуфин. «А вы?» — осторожно спросил я. «Вы тоже выглядите таким образом только потому, что вам так удобнее?»
«Ты имеешь в виду, выгляжу как старая развалина?»
— расхохотался Джуфин. Он здорово преувеличивал, конечно. Какая уж там развалина. Я даже не дал себе труда возражать, только укоризненно пожал плечами. И так все ясно.
«Мог бы отвесить пару комплиментов усталому старику»,
— подмигнул шеф.
«Я так старательно на них напрашивался. Ничего, сэр Макс, возможно, когда-нибудь и ты будешь с удовольствием прятать свою нахальную мальчишескую рожу под суровыми седыми бровями. Если доживешь до этого светлого дня, конечно»,
— ехидно добавил он.
«А пока мой тебе совет. Не отвлекайся на пустяки. Пореже смотрись в зеркало, и все будет путем».
«Тогда я перестану бриться», — пригрозил я. «Через пару лет у меня будет борода, как у генерала Бубута. Представляете, какая прелесть?»
«Собственно говоря, меня всегда удивляло, что ты не пользуешься услугами цирюльников»,
— заметил Джуфин.
«Или ты до сих пор не подозреваешь об их существовании?»
«Подозреваю», — усмехнулся я. «Но смутно. И ни разу не дал себе труд проверить эту смелую гипотезу». Шеф изумленно покачал головой и не поленился прочесть мне подробную лекцию о развитой сфере бытовых услуг в столице Соединенного Королевства. главным выводом которой мне предлагалось сделать, была революционная, на мой вкус, идея, что этими самыми услугами можно регулярно пользоваться. Признаться, это мне до сих пор как-то в голову не приходило. Одним словом, о времени, смерти и праздниках мы больше не говорили. Просто трепались о пустяках. Иногда мне приходилось отвлекаться от болтовни, чтобы здороваться с прибывающими завсегдатаями трехрогой луны.